Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы продолжаем обсуждать главную тему недели – военные действия на Кавказе. И я приветствую гостей программы «Итоги недели» по телефону из Южной Осетии, представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Анну Нейстат, в Тбилиси главу Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова и в нашей студии директора грузинской службы «Радио Свобода» Давида Какабадзе. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Анну Нейстат и всех сотрудников Human Rights Watch, которые работают в зоне конфликта. Я начал этот выпуск программы час назад словами о том, что мы пока не знаем ответов на самые важные вопросы, в частности, кто и зачем развязал войну, сколько жизней она унесла. И на некоторые из этих вопросов ищут ответы сотрудники Human Rights Watch. В частности, они сообщили об уничтожении грузинских сел Южной Осетии, о мародерстве, о применении кассетных бомб. Одна из таких бомб была брошена на площадь в городе Гори и унесла жизнь оператора голландской телекомпании RTL. Мы уже рассказывали об этом в нашей программе. Анна, добрый вечер. Давайте подведем итоги первой недели работы вашей миссии в Южной Осетии. Какие главные выводы вы сделали?
Что касается главных выводов, то здесь на территории Кинвали и в окрестных селах мы, безусловно, фиксируем многочисленные разрушения. Я бы не сказала, что город стерт с лица земли, но разрушения, особенно в южной, юго-восточной, центральной части города, действительно очень серьезные. Есть дома, сгоревшие практически полностью, дома разрушенные. На сегодняшний момент у нас же нет сомнений в том, что грузинскими силами использовались ракеты «Град». И я напомню просто, что по международному праву эти ракеты недопустимы к применению на территории, где проживает гражданское население, в таких городах и селах, о которых мы говорим. Кроме того, понятно, что город обстреливался из артиллерии, из минометов, и, разумеется, среди гражданского населения были жертвы. У нас с самого начала вызывало сомнение та цифра погибших, которую озвучивали официальные российские источники. Напомню, что говорилось сначала о 2000 погибших, потом о 1600. И чем дальше мы здесь работаем, тем больше мы получаем сведения о том, что эти цифры едва ли соответствуют действительности. Те цифры, которые удалось получить нам, хотя понятно, что это сведения не полные, говорят о том, что погибших, скорее всего, десятки, а не тысячи. Я подчеркну, что потеря любой человеческой жизни и потеря гражданского населения является трагедией, поэтому речь не идет о том, что, приводя цифры, которые ниже официальных, мы хоть в какой-то мере принижает значимость трагедии. Но мне кажется, наоборот, что рассказывать правду о том, что происходит в данный момент, это самое важное, и именно таким образом можно добиться справедливости для тех, кто стал жертвами этого конфликта.
Анна, ну вот сегодня как раз поступали сообщения из официальных источников российских о том, что Цхинвал продолжает обстреливаться грузинскими снайперами. Вы видели что-нибудь подобное?
Вы знаете, нет. Мы снайперской стрельбы не слышали и этого не видели. Я допускаю, что такие факты, возможно, имеют место, однако нам, по крайней мере, о них неизвестно. Мы понимаем, что достаточно напряженная остается ситуация на дорогах, особенно те дорогах, которые ведут через грузинские, этнические грузинские села. Однако нам, скажем, пока в некоторые из этих сел проехать не удалось, прежде всего, потому что сообщения поступают о том, что обстановка там крайне достаточно напряжена. Но в самом Кинвале достаточно тихо и спокойно, сюда возвращаются постепенно те, кто были эвакуированы, те, кому удалось убежать. И сегодня вот началась раздача гуманитарной помощи. Наконец-то, я хочу подчеркнуть, были убраны с дорог трупы грузинских солдат, которые здесь находились неделю, и о чем мы били во все колокола в течение нескольких дней, потому что ситуация, конечно, с гуманитарной точки зрения, санитарной, оставалась абсолютно возмутительной. Но сейчас, пожалуй, в Кинвале возвращается мирная жизнь. Конечно, ситуация очень тяжелая с восстановлением, потому что люди, у многих людей, как я уже сказала, дома разрушены, жить им абсолютно негде. и, по крайней мере, пока даже те, у кого, скажем, сохранились квартиры, просто боятся в них находиться, потому что если часть дома разрушена, то понятно, что для них это даже представляет опасность.
Анна, данные Human Rights Watch, как мы уже говорили, далеко не всегда соответствуют официальной точке зрения. В каких условиях вы работаете? Вам не мешают работать?
На настоящий момент нам не мешают работать. Конечно, здесь достаточно тяжело с тем, чтобы проехать от одного места к другому и так далее. Вот. Мы знаем, что очень тяжело здесь работать иностранным журналистам. И всячески призываем власти к тому, чтобы им облегчили доступ. Потому что, с одной стороны, и власти, и местные жители обижаются на то, что иностранные корреспонденты необъективно представляют картину происходящего. С другой стороны, они не могут въехать сюда, кроме как на официальном туре. И понятно, что их возможность собирать информацию в таких условиях крайне ограничена. Поэтому мне кажется, что было бы очень важно открыть доступ в город международных журналистов, в частности для того, чтобы эту ситуацию объективно отследить с обеих сторон.
Спасибо, Анна Неистат, представитель Human Rights Watch по телефону из Цхинвали. Олег Панфилов, добрый вечер. Уже все стороны конфликта подписали мирный план из 6 пунктов, но, как сообщают корреспонденты, пока нет никаких признаков того, что российские войска выводятся из Грузии. Они по-прежнему контролируют, в частности, город Гори, автострады. Я знаю, что сейчас в Тбилиси проходит акция с требованием не пропустить танки на столицу. Вы как раз там и находитесь. Вот эта акция, она ведь как-то связана с событиями 68-го года. Расскажите, пожалуйста.
Ну, идея этой акции появилась после того, как было понятно, что угроза нападения на Тбилиси, в общем-то, сохраняется. Трудно сказать, конечно, будет ли такое нападение или нет. Потом вспомнилось, что через несколько дней будет 40-летие ввода танков в Чехословакию. И поэтому решено провести такую акцию на ступеньках парламента Грузии. В эти минуты сейчас на эту акцию приехал председатель парламента Грузии. Ожидается приезд других высоких лиц Грузии. Здесь несколько депутатов парламента Грузии. И рядом со мной сенатор Чешской Республики Яромир Штетина. Фотографии были переданы посольством Чешской Республики в Грузии. И это фотографии выставки, которую намереваются показать не только в Грузии, но и в других странах, как раз посвященную 40-летию ввода советских войск в Чехословакию, но и бархатной революции. И экспозиция, которая сейчас развернута на ступеньках парламента Грузии, состоит из двух частей. Это фотографии из Чехословакии 68-го года и фотографии из Грузии, снятые последние дни. Мне сегодня один из организаторов этой выставки сказал, что когда они отбирали фотографии, сделанные на территории Грузии в последние дни, то совпадение с теми фотографиями, которые были сделаны в Чехословакии, просто поразительно.
Давид Кокабадзе, добрый вечер. Корреспонденты грузинской службы «Радио Свобода» работают во многих городах страны. У вас есть возможность следить за событиями по их репортажам, а и также по сообщениям грузинских, российских и западных СМИ. То есть вы знаете информацию со всех сторон. Мы говорили в первой части нашей программы об информационной войне, о том, как искажается происходящее. Какие, на ваш взгляд, аспекты ситуации российские средства информации скрывают от публики или подают искажение? Искаженно, не полностью. На что бы вы посоветовали нашим слушателям, которые сами хотят разобраться в ситуации, обратить внимание?
Ну, добрый вечер, Дмитрий. Нам на это не хватит времени, я думаю, если я стану перечислять. Дело в том, что вот даже вот взять один просто вот репортаж, скажем, который я видел сегодня утром по телевидению, хотя вот грузинскому телевидению, естественно, о том, что происходило в порте города Поти на Черном море, как грабили, громили буквально все, выносили все, что могли, и что не могли вынести, просто взрывали. Ну, таких кадров по российскому телевидению вы не увидите, естественно. Или, например, другой такой факт. Вчера вечером российские вертолеты пролетели над массивом национального парка Боржоми Харагаули. Ну, это, наверное, всем слушателям известно, о чем идет речь. Боржоми все знают. Правда, уже не пьют в Москве, в России, я думаю. Но,
по неволе. Хотели бы, но не пьют.
Хотели бы, но не пьют. И вот этот парк просто подожгли, сбросив какие-то воспламеняющиеся вещества. И вот буквально спустя, я не знаю, после, со вчерашнего вечера никак не удается потушить огонь. И уже сгорело, говорят, по информации нашей корреспондентки из региона Самса Джавахети, сгорело уже больше 50 гектаров леса. Ну, вот такие примеры. Их можно перечислять еще долго.
И тот же вопрос Анне Нейстат. Анна, я надеюсь, вы нас слышите, да? Понятно, что в Южной Осетии сейчас трудно проводить мониторинг СМИ, но, очевидно, есть темы, в частности, правозащитные, которым российские СМИ не уделяют должного внимания или подменяют правду мифом.
Я бы сказала, что с самого начала наша основная претензия к российским телекомпаниям, впрочем, как и к западным, по крайней мере, некоторым, состояло в том, что особенно на первых этапах этого конфликта было очень мало фактов. А вместо фактов приводились цифры, не подтвержденные никакими доказательствами, а также использовалась очень сильная лексика, использовались слова такие, как геноцид, этническая чистка. И мне кажется, что в подобного рода ситуациях такие эмоции просто неуместны, особенно когда цитируются представители официальных властей, как с той, так и с другой стороны. Мы настойчиво призывали и призываем и российские власти, и российские телекомпании, ну, поскольку мы находимся здесь, в Южной Осетии, наши коллеги работают на территории Грузии, но и мы пытаемся делиться всей нашей информацией с российскими коллегами и с зарубежными, и пытаемся добиться прежде всего того, чтобы в эфир или на странице газет поступала та информация, которая может быть подкреплена фактами, свидетельствами очевидцев, задокументирована на фотографиях, на видеосъемке, а не эмоциональные заявления.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости, представитель Human Rights Watch Анна Нейстат по телефону из Цхинвала. Со мной в студии директор грузинской службы Радио Свобода Давид Кокабадзе. Телефон студии прямого эфира. Бесплатные звонки для всех регионов России 8-800-200-2212. Послушаем первый звонок. Николай из Московской области. Добрый вечер.
Потом из Москвы Иван будет.
Так, Николай не слышит нас. Алло, да, Николай, пожалуйста.
Да. Алло, Давид, у меня к вам вопрос. А почему, говорят, ополченцы вот собирались, почему вот три города, говорят, сегодня российские войска заняли, а никакого со стороны Грузии нет сопротивления? То есть что случилось? Что, совсем армия, что ли, не действует в Грузии? Или там все побросали уже? Вот это мне больше всего вот возникает сомнение. Что случилось-то? Почему нет сопротивления со стороны грузинской стороны?
Николай, этот вопрос нам задают и наши слушатели тоже, между прочим, звонят нам в редакцию, пишут по электронной почте. Ответ на этот вопрос мы, естественно, не можем знать. Мы просто предполагаем, что то соглашение, которое было подписано между сторонами, российской, грузинской, и в этом соглашении принимают участие также международные игроки, сказано, что все войска должны вернуться на исходные позиции, и в частности, что касается грузинских войск, о них сказано, что они должны вернуться в гарнизоны свои. И вот буквально безо всякой защиты оставлены были военные базы в Сенаке, вот в том же Поте, который я упоминал. Сегодня утром я беседовал с главой администрации местной города Хашури, где тоже находится военная база, и он мне говорил, что эта база тоже практически без присмотра, и войдут ли в нее российские военнослужащие или нет, это зависит только от них. Так что Мне очень жаль, что я не могу ответить на вопрос Николая с уверенностью, но вот наше предположение таково.
Я бы хотел продолжить разговор о мифах, информационных войнах и фальсификациях. Вот если сравнить грузинские и российские СМИ, наверняка и там есть недостатки, но кто, на ваш взгляд, Давид, объективнее оценивает ситуацию? Где в грузинских СМИ проходят вот эти цензурные линии, линии запрета?
Знаете, наверное, трудно быть объективным, когда идет война. Это всем ясно. Тут дело в другом. Вот Анна Нистат сказала, что главное рассказывать правду. Это действительно самое важное, рассказывать правду, что мы и пытаемся делать вместе с вами, Дмитрий. И я думаю, может, нам это не всегда удается, но мы, во всяком случае, стараемся. Что касается целей вот российской пропагандистской машины, там явно цель одна – показать Грузию и грузин как можно с худшей стороны. И отдельных даже участников этого всего, не только президента Грузии, о котором, кстати, говорят, что он сумасшедший, что его даже пытаются анализировать ученые, приводят психологов и разбирают его физиономию и так далее. Ну, это уже ни в какие рамки не лезет, мне кажется.
Вот скажите,
вот такого,
Давид...
такого по грузинскому телевидению вы не увидите, скажем, вот, портрета Путина и психолога в студии, который бы проанализировал, вот Путин, там он гораздо ниже Саакашвили, ниже ростом, скажем, и там у него комплекс. Так, этого вы не увидите, такого нет. Я уверен, что факты там тоже искажаются, у меня нет сомнений по этому поводу, но вот такого целенаправленного, так сказать, целенаправленные попытки показать, что все российское – это плохо, этого нет.
Звонок Ивана из Москвы. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня тут несколько недоуменных таких вопросов. Вот из последнего, то, что задавал слушатель, я не очень понимаю, как можно выводить воинские части, при этом не брать под контроль территорию посредством органов внутренних дел и так далее. Почему там такой разгул? Второе. Такое впечатление, что безумный буквально Саакашвили вдруг решил ввести войска там в Южной Осетии и так далее, даже не догадываясь о том, что там есть российские войска. Ведь конфликт начался гораздо раньше. Почему об этом никто не говорит? Вот. И последнее. Вот, собственно говоря, в основном и все. Спасибо.
Ну, а главный вопрос Ивана – это все-таки о начале конфликта, и здесь очень много интересного и любопытного было в нашей, в первой части нашей программы. К сожалению, вот, Давид, вы не слушали, но я вам скажу, что очень солидный эксперт из Института Европы Алексей Хайтун говорил в нашем эфире, что война ведется за нефтепровод, и самое главное – поставить для России под контроль трубу Баку-Тбилиси, Джейхан. И, кстати говоря, ведь и Михаил Саакашвили тоже говорил, что это война за энергоресурсы, и именно поэтому-то она началась. Что вы думаете?
Я не думаю, что это главная причина. Безусловно, это одна из причин, но не думаю, что это главное. Хотя следует, наверное, напомнить слушателям и вспомнить, что это действительно единственный трубопровод, который идет не через территорию России и доносит Каспийскую нефть на мировые рынки в обход территории России. Естественно, России это не нравится, не нравилось и тогда, когда разрабатывался этот проект. Но, вот, кстати, если вспомнить предыдущее правительство, мне кажется, что главным успехом правительства Шеварднадзе, вот за все годы его деятельности, является именно вот этот трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.
Ну вот еще один аспект вот этой информационной войны и замалчивания. На российских телеканалах мы видим множество интервью с беженцами, и это очень достойно, что журналисты обсуждают гуманитарную ситуацию, как помочь простым людям, но я не видел, во всяком случае, ни одного рассказа беженцев с другой стороны, беженцев, которые бегут от российских войск и от осетинского ополчения в Тбилиси, а ведь, Давид, их тоже немало.
Их немало. Говорят, по официальным данным, кажется, около 90 тысяч. если не больше. Говорят, что число будет увеличиваться, пока вот регистрированных уже достигает, число регистрированных беженцев достигает 90 тысяч. Но я не могу вам сказать, что по грузинскому телевидению вы увидите интервью с беженцами с другой стороны. Просто мне кажется, здесь техническая проблема и с одной, и с другой стороны. Правда, я не уверен, что эти интервью с удовольствием бы показывали, но я думаю, что мы, во всяком случае, пытаемся найти беженцев, вот, если можно так сказать, той стороны, и пока это нам не удается.
Звонок Николая из Брянской области. Добрый вечер, Николай.
Всем добрый вечер. Ну, во-первых, я выражаю соболезнования всем, кто, всем родственникам, тех, которые погибли как с осетинской, так и с грузинской стороны. И всем тем, кто потерпел от этой ужасной штуки. Ну и, собственно, главное, у меня возникает вот два вопроса. Как-то говорили, что Россия должна была поступить по-другому. Как именно должна Россия поступить? Это первый вопрос. И второй вопрос. Здесь вот такое прозвучало вчера, правда, я хотел этот вопрос вчера задать, но получилось так, что не смог. Говорили о том, что Запад, допустим, мог бы обнародовать счета российских, так сказать, ворократов, простите за неологизм. Так спрашивается, а почему не сделали это завтра, не сделали это раньше? Может быть, там сами такие же, может быть, рука руку моет? Спасибо.
Николай, я думаю, что Давид Кокабадзе совершенно не может отвечать на вопрос, почему Запад не обнародует счета российских бюрократов, а вот как Россия должна была бы поступить в этой ситуации, это вопрос интересный. Я думаю, Давид, что мы начнем на него отвечать, а потом перенесем окончание ответа после краткой сводки новостей. У нас осталась одна минута.
Отвечать на этот вопрос тоже трудно, мне кажется. Как поступить России, это не мне судить. Я только могу отметить, что Россия на протяжении 16 лет, так сказать, пытается разжигать или держать хотя бы на медленном огне вот те конфликты, которые у нас имеются на территории Грузии. И именно в ее интересах было разжигание этого конфликта до той температуры, которую она достигла вот буквально за последнюю неделю.
Мы продолжим разговор после краткой сводки. Дадим рекламу и краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Александр Козулин, помилован специальным указом президента Александра Лукашенко. Об этом сообщили российские агентства. Как рассказал наш корреспондент, освобождение Козулина было одним из условий улучшения отношений Белоруссии с Западом. Оппозиционный лидер был приговорен в 2006 году к 5.5 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве и организации массовых беспорядков. Российские войска, по утверждению Тбилиси, вошли в субботу еще в 3 грузинских города – Харагаули, Сачхере и Хашури на западе страны. Это сообщение МИД Грузии подтвердил корреспондент Радио Свобода в Тбилиси. Российские войска будут выводиться из зоны грузино-осетинского конфликта по мере реализации дополнительных мер безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в субботу после подписания президентом России Дмитрием Медведевым плана мирного регулирования в Грузии. В пятницу документ подписал президент Грузии. Лавров утверждает, что в подписанном Михаилом Саакашвили варианте отсутствует вводная часть об общих принципах урегулирования конфликта. Центр избиркома Азербайджана зарегистрировал действующего президента Ильхама Алиева кандидатом на пост главы государства на предстоящих в октябре выборах. Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 6. Еще не менее 10 человек ранены. По сообщению полиции, заминированный автомобиль взорвался, когда рядом приезжал автобус с шиитскими паломниками. Почти половина жителей Польши опасается, что в течение ближайших лет может на его страну напасть Россия. Таковы данные опроса общественного мнения.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и со мной в студии директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Мы ждем звонков наших слушателей. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Ну вот последний слушатель, который нам позвонил, Николай из Брянской области, говорил, что делать России. А я немножко этот вопрос, Давид, в другую сторону веду. Сейчас многие эксперты, в том числе и вполне доброжелательно настроенные Грузии, говорят, что больше нет ни малейшего шанса возвращения Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии. То есть фактически вот те довольно радикальные слова, которые произнес на днях министр иностранных дел России Лавров о том, что о территориальной целостности Грузии следует забыть. В общем, эксперты подтверждают. Каков ваш взгляд?
Во-первых, разрешите напомнить, что сегодня президент Соединенных Штатов и госсекретарь США оба заявили, что этот вопрос может решаться только с учетом принципа территориальной целостности Грузии. И об этом же заявила вчера канцлер Меркель, которая гостила в Сочи у президента России Медведева. Так что мнения на этот счет расходятся. Естественно, вопрос очень сложный, и ответа на него однозначного, наверное, все-таки нет. Во всяком случае, на данный момент я такого ответа не вижу. Мне кажется, что этот процесс в любом случае очень длительный, и обязательно в процессе урегулирования конфликта, каким бы итогом он ни завершился, нужно учитывать обязательность возвращения беженцев в свои родные места. Возьмем Абхазию. Если вы помните, 250 тысяч грузинских беженцев бежали во время войны 90-х годов из Абхазии. Они живут на территории Грузии, некоторые из них живут в России и в других странах. Ну, неважно. Может быть, не все они хотят вернуться, но большинство, во всяком случае, скажем, 200 тысяч или 150 тысяч хотят. Если они возвращаются, чего, я думаю, на что у них есть право, то в Абхазии меняется демографическая картина. И если мы говорим о проведении референдума, то там уже абсолютно неясно, или, скорее всего, даже, я могу сказать, ясно, с каким результатом закончится референдум. Да? И тогда, если мы уважаем результаты референдума, то получается, что Абхазия уже не требует независимости, если там большинство грузин, если судить логически. В Южной Осетии несколько иная картина, но я думаю, что в любом случае эти вопросы должны решать сами осетины, сами абхазы, но только после того, как ситуация нормализуется, и на это уйдут, наверное, годы, и только после того, как туда вернутся беженцы.
Звонок Владимира из Кемеровской области. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Страшно просто представить, и даже нет слов о том, что произошло. Это, я считаю, что это благодаря нашему антидемократичному государству. До тех пор, пока у нас будет такое правительство, такой президент, мы будем воевать, будем со всеми братскими странами воевать. И еще я хотел напоследок сказать, тем, кто ненавидит грузин, кто собирается с ними воевать, пусть вспомнит, что мы такие же братья, христиане. И пусть посмотрит фильм «Отец солдата». Спасибо за внимание.
Большое спасибо за ваш звонок, Владимир. Давид, ну вот Москва практически не скрывает своего желания убрать Михаила Саакашвили, сменить фактически власть, законно избранную в Тбилиси. Есть промосковский политик, который совершенно никакой популярностью в Грузии не пользуется, но который является ставленником Москвы, это Игорь Георгадзе. И в последнее время его имя снова стало звучать, якобы чуть ли не прибыл в Абхазию и готовится въехать на белом коне в Тбилиси. Я не очень верю этим слухам. Они не подтверждены, но просто привожу как один из множества слухов, которые сейчас звучат. И еще один слух, который меня поразил, может быть, он не такой уж невероятный, об этом хочу спросить вас, о том, что Кремль сейчас сделал ставку якобы на Нино Боджонадзе в качестве заместителя вот этого вот Михаила Саакашвили. Возможно ли такое?
Ну, мне кажется, нам не стоит вдаваться в спекуляции, потому что, ну, что касается Игоря Георгадзе, тут картина абсолютно ясна. У Игоря Георгадзе нет никакого шанса. Он не пользуется абсолютно никакой популярностью в Грузии. Но я бы сказал даже больше. Нет шанса ни у кого, кого бы послала, кого бы захотела Москва. То, что произошло в Грузии за последнюю неделю, просто окончательно, я думаю, все шансы, перечеркнула все надежды, должна перечеркнуть, во всяком случае, все надежды Москвы на то, что ей удастся посадить в Тбилиси человека, которого она бы захотела. Вот мне кажется, таких шансов нет. Чем больше будет таких заявлений в адрес Саакашвили со стороны российского руководства, тем популярнее он станет в Грузии, тем большей поддержкой он будет пользоваться и со стороны оппозиции. И вот я хочу вам сказать, наверное, вы знаете, может быть, и слушатели знают, что оппозиционные лидеры, буквально, которые год назад, не год назад, полгода назад, несколько месяцев назад, критиковали Саакашвили, ну, я не знаю, поносили его буквально самыми крепкими выражениями, они все в один голос заявляют, что в этой ситуации нужно забыть обо всех разногласиях, быть вместе и как-то противостоять вот тому нажиму, тому давлению, которое идет со стороны Москвы.
Еще один звонок в нашей студии. Владимир Александрович из Междуреченска. Добрый вечер.
Здравствуйте. В этой войне Западу было невыгодно быстро останавливать войну. Тут Россия попала в ловушку, демонстрируя степень боеспособности своей армии, а Грузия, не заручившись военной поддержки западных стран, провела самую опасную военную операцию, именно разведку боем. Кроме этого, с подтверждением того, что существует цензура на российском телевидении, тому пример, сегодня на РТР снят фильм «И целого мира мало», заменен другим, 20-й серией «Агента 007». А почему, догадайтесь сами.
Да, спасибо, Владимир Александрович, за ваш звонок. Давид, вот мы говорили о настроениях, которые царят в Тбилиси, о том, как грузинская оппозиция забыла о своей оппозиционности на время. Ну, как в целом можно охарактеризовать настроение? Это такой патриотический подъем или, скорее, растерянность?
Мне кажется, удрученность. Вот, мне кажется, вот это слово выражает лучше всего то настроение, которое сейчас царит в Грузии. Удрученность теми кадрами, которые люди видят. Знаете, одно дело Путин, одно дело, когда принимается решение на уровне правительства. Но другое дело, когда солдаты врываются в дома, врываются на военные базы и буквально громят там все, и грабят, и вывозят награбленное. Просто вот наш корреспондент, нашему корреспонденту удалось сделать несколько снимков того награбленного одного самосвала, на котором, так сказать, это все было навалено. Ну, просто поражаешься, человек, до какой степени можно дойти, чтобы там вывозить старье какое-то. Там о компьютерах я уже не говорю, это само собой разумеется. Но все, что можно, все, что под руку попадается. А вот велосипед, у нас есть фотография, например, бронетранспортера с украденным велосипедом на бронетранспортер. И при том это все делается абсолютно безо всякой, даже безо всякого, как это сказать, открыто. Угу. Открыто.
Даже... Это регулярная армия, это не осетинские ополченцы.
Это регулярная армия.
Звонок Евгений из Калужской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. Выражаю солидарность с грузинским народом. И вопрос Давиду. Подскажите численность грузинской армии, число танков, самолетов. И сможет ли она, если путинские войска начнут более активные действия, завалить просто выход из этого тоннеля, который в Южной Осетии? То есть больше не пускать их, больше 30 тысяч всех остальных. Насколько сильна грузинская армия?
Грузинская армия гораздо сильна, чем она была, скажем, лет 5 назад, но не настолько сильна, чтобы противостоять российской армии. Это всем, наверное, должно быть ясно. Численность грузинской армии 32 тысячи. Она по решению правительства буквально несколько месяцев назад, даже, может быть, даже меньше месяца назад, численность была увеличена до 37 тысяч. Но это, так сказать, дело будущего. Что касается танков и самолетов, я точных цифр просто не помню. Самолетов с десяток, я думаю. Танков чуть больше сотни. Что-то вот в этом пределе. Но, знаете, говорить о цифрах, мне кажется, когда тут идет речь о российской армии и о противостоянии российской армии с грузинской, тут я думаю бессмысленно, потому что ни у кого нет иллюзий, что грузинская армия может победить российскую. Это абсолютно исключено. Даже если она будет бороться до последней капли крови, до последнего человека, до последнего солдата. И даже если все население включится войну.
Звонок Вячеслава из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот, этот момент открывает, что это не запрограммированная акция со стороны Грузии. Если бы Грузия желала, она, конечно, бы на два шага она бы забаррикадировала. Пускай там потеряла бы пяток тысяч, но забаррикадировала выезд этот туннель. Наша пропаганда – это вообще уроды. Но дело тут не в этом. У нас есть институт эффективной политики. По-русски говорить – это институт вранья. Вот, он сейчас применяется кругом. Глеб Павловский возглавляет его. И технологии... Но дело тут не в этом. Сейчас чечены, переодетые в российскую армию, это самое, там орудуют. Но я думаю, если вам не помогут эти самые турки, их будет очень трудно выкурить. Это такая подлая, это самое, которые продались в свое время.
Спасибо большое за звонок, Вячеслав. Вот видите, наши слушатели из Москвы хотят, чтобы грузинская армия взорвала Рокский тоннель. Это тоже довольно парадоксально, я бы сказал. Ну вот вы говорили о репортаже вашего корреспондента, который видел вот эти вот бронетранспортеры с награбленными вещами. А я вспомнил другой репортаж вашего же корреспондента грузинской службы Кобыля Кликадзе, который говорил о том, что грузинские таксисты перестали включать русскую музыку. И мы знаем, конечно, все, что Вахтанг Кикабидзе отдал свой орден. Человек, наверное, самый знаменитый грузин, самый любимый грузин в России, отказался выступать в России, отказался выступать в Кремле. Вот, может быть, вот это самое опасное. Как вы думаете, Давид, не нанесен ли вот этому роману, вот этой любви, которая существовала на протяжении многих десятилетий между российским и грузинским народом, вот такой последний жестокий удар?
Это очень интересный вопрос, и я очень много об этом думаю вот последнее время. И, знаете, сначала я думал, что, наверное, этому роману пришел конец. Но потом я, так сказать, заглянул себе в душу, и начал думать о своих друзьях, русских, которых у меня очень много, и понял, что у меня абсолютно не изменилось отношение к ним. У меня такое же абсолютно чувство, которое было до сих пор. И это мне дает надежду на то, что все-таки отношения на человеческом уровне, все-таки у них есть шанс на будущее. И есть шанс как-то опять... быть, я не хочу сказать быть вместе, наверное, этого уже никогда не будет, но во всяком случае уважать друг друга, в каких-то случаях любить друг друга и общаться друг с другом.
Спасибо, Давид. Я благодарю Давида Какабадзе, директора грузинской службы «Радио Свобода». Ну, мы уже много раз говорили о проблемах беженцев, и специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов находится в Северной Осетии и разговаривает с беженцами из Южной Осетии. Давайте послушаем репортаж, который мы только что получили.
По данным МЧС Северной Осетии, в первые дни вооруженного конфликта на территорию республики прибыло около 33 тысяч южных осетин. Сегодня в МЧС мне сообщили, что почти половина из них вернулась обратно. Условия жизни в Южной Осетии остаются невыносимыми, но люди изо всех сил пытаются ускорить процесс восстановления жилья и основных объектов жизнеобеспечения. Власти обещают создать более-менее сносные условия для жизни в течение 3-4 дней. Беженцы распределены по санаториям, домам отдыха, пансионатам, школам не только Северной Осетии, но и почти всех соседних республик. А лагерский палаточный лагерь, который принял основную часть беженцев, сегодня пустует, но ликвидировать его окончательно пока рано. Об этом мне рассказал заместитель коменданта лагеря Таймураз Гатеев.
Беженцев мы здесь принимали, кормили, размещали на ночь, а утром по направлениям их отправляли. То есть отправили мы и в Ростов, и в Карачаево, Черкесию, в Кабарду, Краснодар. Сейчас, в данный момент, в палаточном городке никого нет. Тех, которых не отправили в другие республики, которые здесь остались, мы в более нормальные условия отправили в интернат. Лагерь остается по-прежнему. Вчера дополнительно развернули 10 палаток. Ну, на случай того, что беженцы пойдут опять из Южной Осетии.
Неподалеку от лагеря пансионат «Алагир», в котором у беженцев более приемлемые условия жизни. Не все из них еще вышли из стрессового состояния. Жительница Схинвали Роза вспоминает первые дни вооруженного конфликта.
Я к дочке в деревню поехала, хотела там переночевать, но они нам не дали. Начали стрельбу, и мы спустились в подвал. И всю ночь там провели, а у меня дочка в положении. Там целый корпус собрались и в подвале провели. И утром нам позвонили, говорит, спасайтесь, кто как может, говорит. Танки заняли село Хитагурово, они уже все, говорит, кто как может, бегите. Ну, мы выбежали все на улицу, естественно, все в панике. Ну, нам, видимо, еще повезло, что в сторону Цхинвали направились.
У цхинвальца Амирана Кусраева своя история. В целом сегодня типичная для южных осетин.
11:30 уже мы на подвале уже были, ничего уже не видно было. На улицу не может уже ходить. Целую ночь, 11:30 до утра, 6:30 уже было. Убежали миротворец и русские там стоят рядом. И мы там потом пешком Даджау.
Пешком шли оттуда?
Пешком, Даджау. Да, и потом и сюда приехали.
Как ваш дом сохранился?
Дома уже я видал.
Сегодня южно-осетинских беженцев посетил генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перинде Бешамбом. Он побывал в больницах, пунктах временного размещения. В воскресенье генеральный секретарь ОБСЕ намерен поделиться своими впечатлениями о поездке журналистами во Владикавказе. Многие из жителей Южной Осетии стали беженцами второй раз, говорит жительница Схинвали Маргарита.
У меня тогда отца убили. А сейчас брата тоже неизвестно, он жив или мертв, не знаю, ну что же так. Я же связан.
После той войны тоже дом пострадал, наверное?
Пострадал, мы все сделали, а сейчас опять сожгли, ничего не осталось там.
Но, несмотря ни на что, южные осетины пытаются вернуться в свои населенные пункты.
Люди по-любому хотят вернуться в свои места, потому что они не хотят ни здесь, хотя им предлагают, ни в Краснодар, и в Майкоп, но они по-прежнему стремятся домой. Они сегодня тоже какое-то количество людей уже хотят уехать, хотя и боятся, но что делать?
С беженцами из Южной Осетии беседовал специальный корреспондент «Свободы» Олег Кусов. Программу «Итоги недели Радио Свобода» завершает «Олимпийская панорама». Я приветствую спортивных обозревателей Радио Свобода Валерия и Олега Винокуровых. Добрый вечер. Это единственный сюжет нашей двухчасовой программы, не связанный с войной на Кавказе. И все же я хочу первый вопрос вам задать о войне. Как она сказалась на олимпийской атмосфере?
Добрый вечер. Сказалось, естественно, не лучшим образом, потому что еще вот это ужасное, с моей точки зрения, совпадение, что именно 8 августа, в день открытия Олимпиады, это началось. Буквально через день или два грузинская делегация сперва заявила, что покинет Пекин для того, чтобы быть со своими близкими, заявляли некоторые спортсмены, другие хотели записаться в ополчение. Но президент Саакашвили попросил команду не покидать Пекин, и совпало это с тем, что в этот же самый день первая медаль бронзовая была завоевана грузинской спортсменкой Ниноса Лукуадзе. Ну, сейчас уже есть и золотые медали у грузинской команды. Но если говорить о том, что только по просьбе президента спортсмены там остались, то, может быть, это и так, однако остались, мне кажется, они еще и потому, что со стороны спортсменов очень многих стран, в том числе, кстати, и стран СНГ, куда тогда еще пока Грузия входила, они получили какую-то поддержку, а западные спортсмены просто просили даже, ну, я не знаю, как просили или советовали, обращались с какими-то словами поддержки и, ну, рекомендовали спортсменам Грузии не покидать олимпийские арены.
Ну, давайте от политики, собственно, к спорту. Какие были самые яркие моменты, давайте вспомним их, состязаний этой недели?
Но здесь, я думаю, при составлении своеобразного рейтинга мы не можем никаких испытывать сомнений, потому что всю неделю практически речь шла об американском пловце Майкле Фелпсе. Ну, так, волею составителей календаря, первая неделя как раз отводится для плавания. Там наиболее примечательные, интересные события происходят. И вот гонка за рекордом Марка Спитца, естественно, привлекала всеобщее внимание. Марк Спитц в свое время в 1972 году завоевал 7 золотых медалей в ходе одной Олимпиады. Это был рекорд не только для этого вида спорта. Ну и уже несколько лет мировая общественность ждала, сумеет ли Майкл Фелпс этот рекорд повторить, а возможно и превзойти. И вот как раз в субботу это и произошло. Повторение. 7-ю золотую медаль взял Фелпс, и у него еще оставался и остается один шанс в воскресном финале рекорд феноменальный Марка Спитца превзойти. Попутно Фелпс превзошел и другой рекорд. 9 золотых наград в общей сложности, завоеванных на Олимпиадах. Обладателями этого рекорда были советская гимнастка Лариса Латынина, финский легкоатлет Паава Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, ну и Марк Спитц тоже. И вот Фелпс завоевал 10-ю, потом 11-ю, потом 12-ю. И всего, опять-таки, максимально у него может оказаться 14 золотых наград, что тоже является достижением, которое, наверное, уже никогда, ну, может быть, на нашем веку-то уж точно побито не будет.
В субботу вот 13 стало, причем последнее досталось в такой сумасшедшей борьбе на 0,01. Он опередил только сербского пловца Чавича.
Выступления российских олимпийцев в целом нельзя назвать очень уж впечатляющими. Можно предположить, что за неудачами последуют какие-то орг-выводы.
Ну, дело в том, что функционеры российские, спортивные чиновники, в частности, они устроены так, что заглянуть куда-то хотя бы на неделю вперед им, видимо, не дано. Хотя предварительно они заглядывают на год вперед и уже составляют медальные планы. Сейчас же совершенно очевидно, что российская команда свои медали возьмет, свое законное, что ли, третье место в неофициальном, подчеркну, командном зачете тоже займет, но поскольку сейчас пока что не получается, то эти функционеры все, и в частности новоиспеченный министр спорта Мутко, выступают уже со всякими, в общем, я не знаю, как сказать, программными заявлениями, что все надо менять, все мы изменим, а вот как изменить, сейчас мы попробуем объяснить.
Вообще, надо сказать, что Виталий Мутко, так сказать, диссонирует, что ли, на фоне общем российских спортивных чиновников. Дело в том, что, наверное, наверное, здесь сказывается именно его недолгое пребывание во главе российского спорта. Он, как известно, до этого руководил футболом, являлся президентом Российского футбольного союза, ну, таковым является и сейчас, и вот совсем недавно его сделали министром спорта, и на этой новой должности он все время отмечался какими-то иногда и комичными, и смехотворными заявлениями, в то время как уже, скажем так, опытные функционеры, такие как Леонид Тягачев, президент Олимпийского комитета России, или Вячеслав Фетисов, руководитель агентства по физической культуре, ну, они-то уже знают и правила игры, и опыт имеют, и они таких вот громких заявлений каких-то не делали. Как-то все было довольно спокойно с их стороны. Мутко же то пытался объявить, что Россия превосходит США, ну, хотя бы потому, что борется за медали во многих, в 11 или 12, а то и в 15 видах спорта, тогда как американцы только на легкую атлетику и плавание делают упор. То он говорил, когда вот возник случай с отстранением легкоатлеток российских в связи с какими-то странными там результатами их допинг-проб, какими-то подозрениями в махинации и прочих, Мутко тут же начал стучать кулаками по столу, ну, фигурально выражаясь, и говорить, что мы будем отстаивать в суде их права, хотя тот же президент Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев понимал, что тут особенно не надо, тут надо разобраться сперва, а не кричать и грозить всем судом и так далее. Вот на этом фоне, конечно, Мутко выглядел какой-то белой вороной.
Но больше всего меня вот лично поразило его выступление о новой программе. Он заявил буквально следующее, что теперь все деньги спонсоров и все бюджетинги будут поступать только в возглавляемые им министерства. И что это министерство будет распределять деньги по федерациям в зависимости от важности того или иного вида спорта. Ну, вообще это вызывает определенные сомнения. Он хочет как бы вернуться к советской системе, когда Комитет по физической культуре и спорту получал, естественно, деньги из бюджета и дальше распределял их. Ну, кстати, меньше всего доставалось тогда футболу, потому что это единственный вид спорта, который сам зарабатывал. Так вот, если теперь Мутко вдруг захочет вернуться к этой системе, так он ее только ухудшит, потому что он, ничего не понимая, будет, видите ли, выбирать, какую федерацию по какому виду спорта поддержать. Например, я не знаю, пляжный волейбол ему покажется ненужным, или там еще что-то покажется ненужным, он будет деньги туда или сюда выделять. А как он это сделает? Ведь деньги-то спонсорские. Тогда спонсоры скажут, я хочу поддерживать, например, стрельбу. А он скажет, нет, не надо. Ну, не понимаю, как вообще это можно осуществить в нынешних условиях, вернуться к старой вот системе госраспределения финансов.
Хотя, если предположить, что он это осуществит, то тогда, значит, что те виды, которые завоевывают медали на Олимпиаде, они нужны. А те, которые не завоевывают, например, гребля академическая, в которой впервые сейчас, по-моему, в истории в Олимпийской ни в один финал не пробились представители России, так ее что, тогда вообще надо закрыть и погубить просто на корню, что ли? Ликвидировать такой вид вообще? Вот непонятно, о чем думает Мутко, но просто, мне кажется, все здравомыслящие люди в данном случае должны только надеяться на то, что ему просто не позволят осуществить в такую губительную и бессмысленную программу.
По-старому говоря, поправят товарища Мутко.
Ну, знаете, я бы сказал при этом, что поведение господина Мутко вполне вписывается в общий нынешний стиль российской политики. Спасибо, я благодарю наших спортивных обозревателей Олега и Валерия Винокуровых. Это была «Олимпийская панорама». А выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Наталья и Александр Аркадьевы. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.